У них гибнут люди, у них гибнут дети. Не берусь, что бы то ни было, советовать и тем более запрещать украинцам. Они имеют право относиться сейчас к русской культуре так, как они относятся.
Что ж, богиня истории, неминуемые твои кары, млеют в лучах заката вражеские бульвары, и студентик под липой, кляня тоску и дороговизну, старая повторяет строки, как сладостно ненавидеть отчизну.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Томас Венцлова – крупнейший европейский поэт, критик, переводчик, политический мыслитель, доктор философии, советский диссидент и правозащитник, один из основателей литовской хельсинской группы, друг Натальи Горбаневской и Иосифа Бродского, младший товарищ польского классика и мыслителя Чеслава Милоша, нобелевского лауреата и праведника мира. Томас Венцлова учился и работал в Москве, был лишен советского гражданства за политические взгляды. Вернулся в Литву из Америки после выхода на пенсию в 2018 году. Кавалер нескольких орденов Литвы и Польши, лауреат многих международных премий, почетный гражданин Вильнюса. Томасу Венцлове больше 80 лет, но его активность поэта, публициста, общественного деятеля и путешественника не устают поражать. Он публичный критик российского вторжения в Украину, но при этом защитник русской культуры. В этом подкасте вы услышите его мнение по поводу стихотворения Иосифа Бродского «На независимость Украины» и личную версию ответа на этот текст. Запись сделана в Риге, куда Томас Венцлова приехал с двухдневным визитом.
Мы с вами познакомились осенью 2014 года. Говорили о поэзии и политике. Мы обсуждали ваше стихотворение «Калигула у ворот». Вы тогда предсказывали историческую катастрофу. Можно ли сказать, что вот сейчас дела обстоят еще хуже?
Несомненно так. Дела обстоят плохо. Я бы сказал, даже очень плохо. Мировая история зашла в определенный тупик. Во всяком случае, мне не совсем ясно, какой будет найден из этого тупика выход. Воюют две страны, но это, собственно говоря, то ли часть, то ли даже репетиция. Кто-то даже говорит, это немножко пародия, но это сильно сказано, на Третью мировую войну. Я думаю, что Третья мировая война уже была. Это была холодная война, которую Советский Союз проиграл совершенно начисто и развалился. Но после этого возникло желание реванша, и то, что делает Владимир Путин, это попытка реванша. Это уже четвертая мировая война. Ну, пока что она происходит на ограниченном фронте, на ограниченном пространстве, но это очень тревожно и очень скверно. Нарушены основные правила международного поведения. И чтобы Россия вышла из этой ситуации с каким-то успехом, недопустимо, потому что это будет означать поражение всего международного порядка, который много лет служил человечеству и приносил ему довольно большие успехи. Но вот нельзя этого допустить. С другой стороны, Путин никогда не пойдет тоже на поражение, пока он жив и у власти. То есть все это, собственно говоря, упирается в одного человека. Кто бы ни пришел на место Путина, даже если он будет хуже, у него не будет тех идей, что вот он не может отказаться от того, что он уже однажды объявил. Новый человек, каким бы плохим он ни был, может отказаться от целей, объявленных Путиным, и начать какой-то новый разговор. По-моему, все упирается в этого одного человека, но никто на свете не вечен. Как и когда это произойдет, никто не знает, уж меньше всего знаю я.
Вы уже в 2014 году сказали, что трудно представить, как Путин будет выпутываться из украинской авантюры.
Ясно одно. Путин, пока он жив или пока он у власти, он из этой авантюры не выйдет. Он будет ее тянуть до бесконечности, люди будут гибнуть, страна будет разрушаться, причем две страны, и Украина, и Россия. Это вот так вот, по-видимому, будет продолжаться до какого-то черного лебедя, до какой-то большой неожиданности. Несколько таких неожиданностей уже было, но они ни к чему особенно не привели. Если комментировать эту войну, я вам скажу, что в самом начале, когда она началась, когда российские войска вошли на территорию Украины, я думал, что это будет похоже на немецко-польскую войну 1939 года. Тогда за 17 дней Гитлер достиг Варшавы, Сталин захватил восточную половину Польши, ну, собственно говоря, это называется Западной Украиной, Западной Белоруссией и Виленщиной, которая отошла к Литве. И сейчас они принадлежат этим странам, то есть Украине, Беларуси, Литве. И это в общем и целом признано международным сообществом и считается справедливым. Так оно, вероятно, и есть. Но во всяком случае тогда, в 1939 году, это было жестокой и незаконной оккупацией. Мне казалось, что вот максимум 17 дней украинское правительство, как польское, окажется в изгнании, страна будет захвачена, оккупирована и дальнейшее с трудом предсказуемо. Через две недели стало ясно, что дело происходит не так, совершенно даже наоборот. Я очень воспрял духом, но решил, что тогда это похоже на советско-финскую войну, которая кончилась тем, что Финляндия осталась независимой и демократической страной, но потеряла некоторые довольно важные территории. Выборг, Сартовалу, потом Печенгу или Петсамо, ну и кое-что другое. Ну, думаю, кончится этим. Нет, этим не кончилось, и этим как-то вроде бы и не кончается. Хотя Россия до сих пор имеет Бердянск, имеет Мариуполь, но это можно сопоставить с Выборгом и Сартовалой. Но никто ей этого не признает, ни Украина, ни весь мир. И так как с Выборгом, по-видимому, не получится. Если бы получилось, было бы очень печально и очень опасно для общего мирового порядка. Сейчас это продолжается уже больше полутора лет.
Мы с вами разговариваем на 500-й день войны.
Боже мой. И каждый день отмечен гибелью многих и многих солдат и мирных жителей. Причем, кстати, с обеих сторон. Но я стал думать уже на 500-й день войны или даже раньше, что это похоже еще на одну войну, она именно на русско-японскую, которую Россия проиграла, потеряла Южный Сахалин, потеряла Маньчжурию, и, в общем, пришлось меняться, то есть началась революция 5-го года в связи с этим. Была Цусима. Цусиму можно сравнить с потерей флагмана Черноморского флота «Москва». Это была почти Цусима. Ну, многое. Вот уход из Херсона – это поражение в Маньчжурии. Бегство из окрестностей Харькова – это тоже, так сказать, какие-то маньчжурские сопки, где Россия проиграла. Но ничто в истории не повторяется дословно. И это тоже не русско-японская война. Это, к сожалению, как сказал Мандельштам в стихах о неизвестном солдате, «Я не битва народов, я новая». И, увы, непредсказуемая.
Очень многие люди задают себе вопрос, я имею в виду людей в Украине и в России, почему Запад ничего не может с этим сделать?
Запад все-таки что-то делает. Если бы он ничего не делал, то, вероятно, Украина не смогла бы сопротивляться,
да.
Во всяком случае, так, как она сопротивляется.
Да, я думаю, что ни для кого не секрет, что силы духа украинских военных плюс западные поставки оружия, собственно, и делают эту войну такой, какой она есть.
Мне кажется, что да. И очень легко, сидя на удобном диване, говорить: «Запад продает, Запад предает, Запад труслив, Запад прогнил». Ну, это такие разговоры очень легко вести, но они пользы ни малейшей не приносят и, в общем, глубоко несправедливы по отношению к Западу. Встреча НАТО в Вильнюсе. Посмотрим, что дальше будет. Но Запад что-то делает. С другой стороны, ну надо же понимать, что ответственный политик не имеет права рисковать уничтожением земного шара. Путин явно безответственный политик. Он этим, может быть, может рисковать. Ну, будем надеяться, что у него не хватит духу, чтобы уничтожить земной шар, то есть тем самым себя самого. На это надеяться можно и, в общем, даже легко надеяться, потому что весь ход войны показывает, что это так оно и есть. Но западные политики этим рисковать не могут, должны быть осторожны, и обвинять в их в излишней осторожности, по-моему, безответственно. Это ведет в некий тупик. Вот как выйти из этого тупика, не совсем понятно. Ну, что-то произойдет. Ничто на свете не продолжается вечно.
Многие говорят о партии войны в России и ее победе. Вы согласны с тем, что в России победили ястребы, безумцы, которые слушали какую-то очень консервативную философию?
Я к этому никогда серьезно не относился. Оказалась некая токсичная идеология. Есть такое выражение Ильфа Петрова: «Вот наделали дело в эти бандиты Маркс и Энгельс». Так вот, можно сказать, вот наделали дело в эти бандиты Трубецкой и Лев Гумилев. Да простит меня Бог. Наделали дел Мамлеев, Лимонов, Дугин и, кстати, многие другие. Заразили этой токсичной идеологией правящие слои России, заразили лично Путина, и последствия весьма и весьма печальны. Победила ли партия войны? Да, поскольку война и имеет место. Если бы она не победила, война бы не имела места.
Когда-то вы упоминали про то, что как существует Литва-1 и Литва-2, Польша-1 и Польша-2. То есть страна авангарда и прогресса и страна патриархальности. Вот про Россию, наверное, можно сказать то же самое. Россия-1 и Россия-2, но сейчас вот эта первая Россия, она как будто исчезла. А при том, что было столько надежд, что страна идет путем европейского развития, я имею в виду сейчас институты, издательства, развитие науки и так далее, и так далее.
Ну, понимаете, я сейчас читаю прессу, в частности, литовскую, интернет литовский, и там пишу массу заявлений. Не будет никакого послевоенного периода, будет период после России. Россия должна исчезнуть. Россия – это раковая опухоль на теле человечества, и так далее, и так далее. По-моему, это безответственное заявление. Россия может исчезнуть один-единственным образом – по всемирной атомной войне, в которой исчезнет, наверное, не только Россия. Или, если исчезнет только Россия, а Запад сохранится, возможен, кстати, такой выход ядерной войны, то все равно, ну, это крайне нежелательно для всего мира и крайне опасно для всего мира. Россия никуда не исчезнет. С этим ничего не поделаешь. Вообще, стыдно называть какую бы то ни было страну раковой опухолью на теле человечества, будь то Германия, будь то Китай, будь то кто бы то ни было.
Япония времен середины 20-го века.
Совершенно верно.
Испания времен Франко.
Нельзя этого делать. Это больная страна, несомненно, больная, но не вырезать ее надо, а все-таки лечить. Как лечить? Вопрос для длительных и серьезных дискуссий. Но лечить она должна и сама себя. Существуют люди, которых я очень уважаю, которые сидят в России и пытаются там что-то делать.
И эти люди остались. Они продолжают делать свою гуманитарную работу с верой в то, что когда-то политическая система изменится, и их труды не пропадут даром. Они начнут изменять страну снова.
Ну вот, многие в Литве мне скажут, что это... Есть такое польское выражение, то, что я говорю, это мечты отрубленной головы, что ничего этого не будет, что в России ничто никогда не изменится, что Россия проклята Богом и вот такая прореха на теле человечества. Я с этим не согласен. Ни одна страна не является прорехой на теле человечества. Вот, кстати, это очень симметрично ситуации с нацистской Германией. Причем, я должен сказать, Россия до сих пор не достигла еще уровня нацистской Германии в своей преступности. Она ведет себя преступно, но Гитлер вел себя еще хуже. Говорят, да, ну может быть и так, но Гитлер продолжался 12 лет, а Россия такова всю свою историю. Во-первых, это неверно. Россия такой была не всю свою историю. В истории России бывали просветы, и бывали довольно яркие просветы. Последние из них мы видели с 90-го года, ну, до воцарения Путина, и даже какое-то время после воцарения Путина был такой просвет. К сожалению, кончился. Но это не означает, что это не может повториться. Так вот, есть люди в России, есть люди в эмиграции, есть любимая тема, теперь уже чуть меньше, но была любимая тема во многих странах, это вот бойкот русской культуры. Ну, например, на Новый год нельзя показывать балет «Щелкунчик». Это пропаганда русского империализма. Мариус Петипа, француз, конечно, жестокий русский империалист. Эрнст Теодор Амадей Гофман, немецкий автор, конечно, жесточайший русский империалист из Калининградской области. Он там жил, и он чуть ли не написал «Щелкунчик». Петр Ильич Чайковский, конечно, русский империалист, тем более Стравинский, ну так же, как вот Бах, немецкий империалист и нацист. Ну, про Вагнера говорят нацист, но Вагнер действительно сомнительная фигура, более сомнительная, чем Чайковский. Но, тем не менее, всю Вторую мировую войну во многих странах, воюющих с Германией, Вагнера играли и правильно делали. Вагнер – это одно, Гитлер – это другое.
Доказать, что Пушкин – это одно, а Путин – это другое.
Понимаете, ну, Пушкин, да, говорят, Пушкин написал империалистические стихи клеветникам России, что-то там еще. Или, по-моему, Полтава. Ну, антиукраинскую. Ну, там Мазепа – отрицательный герой, а для украинцев он национальный герой. Бывает. Киплинг написал английские империалистические стихи, многочисленные, и прозу также. Тем не менее, Уинстон Хью Оден, один из моих любимых английских поэтов, сказал, что время прощает Киплинга и все его взгляды за то, что он писал хорошо. Pardon him for writing well. Ну вот так оно и с Пушкиным. Причем Пушкин написал огромное количество произведений, в которых ни малейшего империализма. Ну есть произведения, которые ему не делают большой чести. Ну, во-первых, это очень небольшой процент того, что написал Пушкин. Обвиняют Льва Толстого в империализме. Ну уж простите, Лев Толстой, который вообще был против какой бы то ни было войны, против какой бы то ни было армии, это последний человек, которого можно обвинять в империализме. Сложнее с Достоевским, но спросить с Вархода современности Достоевского, по-моему, было бы полным идиотизмом. Я против этого выступаю, мне за это доставалось, но я привык, что мне достается, мне сильно доставалось при советской власти, я этого совершенно не боюсь. Напротив, это мне, так сказать, дает некоторое количество адреналина. Да, я вот читаю литовского писателя Миколаитиса, который вел дневники во время нацистской оккупации. Вот он идет во время нацистской оккупации в филармонию и слушает там Глазунова, Римско-Корсакова и того же Чайковского. При нацистской оккупации выходит Анна Каренина, перевод на литовский язык. То есть нацистская цензура существовала. Но даже она не закрывала русскую культуру, в то время как нацисты вели жесточайшую войну с Россией. Неужели мы должны быть похлеще? Мне кажется, нет. Я не могу говорить за украинцев. Украинцы в особом положении. Они жертвы агрессии, у них гибнут люди, у них гибнут дети. Я совершенно не берусь, что бы то ни было советовать и тем более запрещать украинцам. Они имеют право относиться сейчас к русской культуре так, как они относятся. Но мы вряд ли имеем такое право. Во всяком случае, ну право-то право, а главное, если так себя вести, то это просто глупо. Каждый имеет право на глупость, но глупость надо называть глупостью.
Мы вернемся после объявлений.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Томас Венцлова, поэт и политический мыслитель. Российское вторжение в Украину. Политические ответы. Поэтическая реакция.
Вы много лет преподавали в Америке. Вы знаете, как устроена славистика?
Да.
Почему, на ваш взгляд, на русском языке была такая сосредоточенность? Почему русскую культуру так богато изучали? Я имею в виду вот развитие славистики после Второй мировой войны.
Ну, вы знаете, во-первых, Россия была потенциальным противником. Потенциально противника надо знать. И, кстати, это относится и к русской культуре в современной ситуации. Россия сейчас потенциальный противник Запада, потенциальный противник Литвы, Польши, кого бы то ни было, из чего следует только одно. И русский язык, и русскую культуру изучать надо. Потому что боевой ситуации, это можно назвать даже боевой ситуацией, совершенно не мешает знать язык противника. Если командир в окопах, воюющий с нацистской Германией, знал немецкий язык, это ему могло принести только пользу, ничего другого. Теперь говорят, изучали русскую культуру, не изучали польскую, тем более украинскую.
Русскую, белорусскую и так далее.
Ну, да. Во-первых, дело в том, что величина нации все-таки имеет некоторое значение. Я даже вывел такой любительский закон, что если нация больше тебя в 10 раз, то ее культура воздействует в квадрате, то есть в 100 раз сильнее. Если Россия в 3 раза больше Польши, то, естественно, кафедр русского языка и культуры будет в 10 раз больше, чем кафедр польского языка и литературы. Они в Штатах есть. В Гарварде есть кафедра украинского языка и литературы. Ее основала моя коллега из Йельского университета. Преподают и чешский язык, и культуру, преподают языки и культуры бывшей Югославии. И я бы не сказал, что то, что в Соединенных Штатах много русских кафедр, что-то мешает чем-то или умаляет значение других славянских кафедр. Они есть, они будут, может быть, надо немного больше, но они есть, и их будет, наверное, больше.
Ну, неизбежно я должна вас спросить о вашем друге Иосифе Бродском и его стихотворении «На независимость Украины», которое обсуждается в контексте русского вторжения в Украину очень однозначным образом. Иосифа Александровича обвиняют в перскости, в том, что это очень неприятный текст. Я его перечитывала недавно, и я увидела там не перскость, я увидела там многоголосие, как будто Бродский говорит не от себя, а от имени какого-то странного человека, ну такого полуинтеллигента, который читал то, что он прочел к концу 80-х годов прошлого столетия.
Вы знаете, я об этом много говорил и писал уже, но я повторю. Иосиф Александрович прочитал мне эти стихи когда-то, я прослушал, сказал, написано лихо, но печатать это не следует, и читать публично это не следует. Если ты обязательно хочешь читать это публично, то только в Киеве, лицом к лицу с украинцами. Они тебя линчуют, забросают камнями и будут правы. Но это будет то, что по-английски называется fair play. Честная игра лицом к лицу. И он вроде бы меня даже послушался. Он это не напечатал. Но читал это, и это было записано, и после его смерти использовано. Скорее всего, не так, как он хотел, чтобы это было использовано. Ну, это можно интерпретировать по-разному. Там очень, кстати, сказано что-то не только о хохлах, но и о кацапах.
Довольно жестокие вещи. И полякам.
Ну, в любом случае, это стихи скорее неприятные. Большой чести Иосифу Александровичу не делают. Это не из самых лучших его стихов. И они вполне могли бы остаться в рукописях, в архивах и всплыть когда-нибудь через 100 лет. Жаль, что это так используется, жаль, что это так получилось, что это сильно повредило репутации Иосифа Бродского, который был моим другом и остается очень дорогим для меня человеком, и очень дорогим и важным для меня поэтом. Я должен сказать, что я сам сочинил стихи про Украину на литовском языке. Это немножко ответ Бродскому. Это написано в той же метрике, примерно той же длины, как бы противоположно. Есть такие стихи, и они есть на русском языке, их перевел Георгий Ефремов. Там в конце есть две важные цитаты. Во-первых, вот, кстати, говорят, ну, немцы раскаялись, русские никогда не раскаются, они на это не способны. Так вот, есть стихи Печерина. Поэт XIX века Печерин, приятель Герцена, который находился в Англии, а умер он как католический монах в Ирландии и похоронен в Дублине. Поразительная совершенно фигура. Он написал наиболее антипатриотические стихи в истории человечества. Кажется, в связи с польским восстанием 1963 года, который Герцен и Печерин поддерживали. У Печерина есть слова: «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения». Но вот если это не раскаяние, если русский человек не способен на раскаяние, то скажите мне, кто более способен, какой человек написал что-то подобное. Можно сказать, что даже слишком, это уже другой вопрос. Надо иметь в виду, что есть такие русские стихи. Так вот у меня в конце стихотворения студент Москвы повторяет эти строки Печерина. И я знаю русских людей, довольно много русских людей, которые сейчас повторяют эти строки Печерина. И потом кончаются мои стихи про Украину, а вот украинский солдат повторяет слова Камброна. Камброн был французский генерал, которому в битве под Ватерло ему предложили сдаться. И есть два варианта, как он ответил. Первый вариант благородный, он якобы сказал: «Гвардия погибает, но не сдается». И второй вариант, он сказал просто одно французское слово «мерт», что означает «говно». Скорее всего, на самом деле имел место второй вариант, такой солдатский вариант. Поскольку украинцы вот там на Змеином острове и в других ситуациях отвечали примерно тем же образом, я и кончаю свои стихи про украинскую кампанию вот словами, что солдат, который на последнем дыхании произносит слова, которые уже никто не слышит, но это слова Камброна.
Что ж, богиня истории, неминуемы твои кары, млеют в лучах заката вражеские бульвары, и студентик под липой кляня тоску и дороговизну, старая повторяет строки, как сладостно ненавидеть отчизну. А военные, им на роду начертано «сгиньте», все еще жадно дышат в удушливом лабиринте. Губы едва дрожат, но слышно в мешке бетонном крепкое слово врагу, адресованное Камброном.
Есть теперь у меня еще такие стихи, называются «К неродному языку». Такая вариация на стихи Мандельштама «К немецкой речи». О моем отношении к русскому языку. Для меня не родной язык, но действительно для меня важный язык. На этом языке я прочел, узнал, выучил наизусть многое. И это и Пушкин, и Мандельштам, и тот же Бродский. Вот отчасти об этом я и говорю. Но говорю, что этот язык отравлен, кислород его превратился в иприт. Но, тем не менее, пока существует хотя бы один человек, который еще изобретает запрещенные строфы, я спокоен. Вот Мандельштам кончает так же. Ты живешь, я с тобой спокоен. Вот я повторяю эти слова Мандельштама.
Если бы политики больше слушали поэтов, миру было бы больше пользы.
Но если бы политики читали, ну, читают, некоторые читают, но далеко не все. Ну, знаете, поэзия такая вещь. Она действует, но она действует медленно, окольными путями, не всегда так, как мы хотим, не всегда тогда, когда мы хотим, но все же действует. На это вся надежда.
У вас богатый опыт диссидента. Вы, в общем, один из классических советских диссидентов, друг Горбаневской, друг многих людей, которые подвергали свою жизнь риску для того, чтобы бороться с системой. Вас самого, в общем-то, отправили в эмиграцию, вас лишили советского паспорта. Можно ли сравнивать вашу ситуацию вот, в вашей молодости с тем, что проходят молодые протестующие люди в России сейчас?
Начну со своей скромной, может быть, не скромной особы. Я диссидент был без году неделя. Дружил и с Горбаневской, и с Гинзбургом, и со многими другими, с покойной Людмилой Алексеевой. Я был во втором эшелоне, в лучшем случае. То есть я был сочувствующий, но не работающий. Потом, когда я стал работающим, был такой краткий период, меня почти сразу же отправили за границу. Пробовал там продолжать свою деятельность, но я совершенно не могу себя сопоставлять даже отдаленно с Ковалевым, с Горбаневской, с людьми, которые действительно сидели. Мне никогда не пришлось сидеть. Единственная сложность, которая меня в жизни постигла, это вот были сложности первых месяцев за границей. Да и то они были очень скромными. Многим другим пришлось хуже. Сейчас, оказывается, люди за пределами России, на Западе, это похоже. Их судьба их похожа. Симпатия к диссидентам тогда была, пожалуй, больше. Сейчас она как-то меньше. Есть общая настроенность против России, которая, увы, распространяется в большой степени и на русскую эмиграцию. Вот при советской власти этого не было. Я не думал, что я дождусь краха советской власти, но дождался. Потом думал, ну вот слава богу, теперь могу спокойно умереть. Нет, ничего подобного, спокойно умереть не могу. Продолжается то, что было, и даже еще, может быть, в чем-то еще хуже. Но могу сказать, если достаточно долго ждать, то чего-нибудь дождешься. Русским эмигрантам могу только пожелать терпения и, так сказать, не прекращать работу, какой бы она ни была.
Глядя на свою жизнь, вы исторический оптимист или вы исторический пессимист?
Ну, я всегда говорю, что я исторический оптимист. Это означает, все кончится хорошо, я до этого не доживу. Один украинец сказал, что есть еще апокалиптический оптимист. Это значит, все кончится хорошо, но никто до этого не доживет. К сожалению, жизнь складывается так, что иногда думаешь, а может быть, апокалиптические оптимисты правы. Но если это так, то это грустно, но ничего не поделаешь. Существует еще такое понятие, как стоицизм. То есть как бы ни было плохо, не жалуйся и в меру сил делай то, что надо. Об этом говорил Марк Аврелий. Есть у меня стихи о Марке Аврелии тоже. Вот у Бродского есть стихи о Тиберии, Цезаре очень скверном, а у меня Марки Аврелии, может быть, лучшим из Цезарей. Тоже, так сказать, не идеальным. Но, правда, они кончаются словами, что вот после того, как Цезарь, Марк Аврелий излагает свою теорию, и все это очень прекрасно и поучительно, и глубоко, и помогает людям, он умирает, и на трон вступает Комод, полный сумасшедший. Комод приводит империю к чудовищным ситуациям. Вот последняя строчка, и безумец Комод готовится вступить на трон. Вот такие стихи. То есть, но даже это, даже вот эта перспектива, что придет Комод, или уже пришел Комод, даже она нас не освобождает от обязанности быть стойками.
Томас Венцлова, поэт и политический мыслитель, гражданин Литвы, гражданин мира. Российское вторжение в Украину, политические ответы, поэтическая реакция. Полная версия чтения Венцловы в Риге в следующем подкасте.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.